Итак, посмотрим. В прошлый раз мы закончили на обсуждении серого и белого вещества в центральной нервной системе. Да? И, конечно, мы сказали, что серое вещество центральной нервной системы, которое находится либо в коре в наружной части головного мозга, либо в изолированных островках серого вещества в центре мозга, это зоны высокой концентрации нейронных клеточных тел. Так? Затем мы говорили о белом веществе и о том, что белое вещество – это места, где почти нет клеточных тел, а вместо этого есть пучки аксонов. Мы также объяснили, что причина, почему белое вещество белое, или если быть точнее, кремового цвета, состоит в том, что каждый из аксонов обволакивается слоями клеточной мембраны, называемой миелином. Да? И этот миелин формируется клетками под названием олигодендроциты. Олигодендроциты являются отдельным видом клеток, которые, как я уже сказал, формируют так называемый миелиновый слой вокруг аксонов. И этот миелин обеспечивает некую изоляцию, что в свою очередь существенно увеличивает скорость передачи нервного импульса. Верно? То есть скорость нервных импульсов или же потенциалов действия. И вдобавок олигодендроциты также обеспечивают поддержку и фиксацию аксонов. Давайте еще раз рассмотрим рисунок, чтобы вы и я представляли одну и ту же картину. Так вот, давайте взглянем на центральную нервную систему. Это рисунок 7.5 в книге доктора Фокса. Здесь желтым цветом изображены нейроны, в частности нейронные клеточные тела. И мы видим, что от них ответвляются кустистые дендриты, которые являются рецептивной поверхностью нейронов. Дальше каждое клеточное тело выпускает длинный аксон. Да? И между аксонами расположились клеточные тела этих олигодендроцитов, которые в разные стороны отсылают свои отростки, свои удлинения. Протягивают их, да? Протягивают в сторону аксонов и плотно их обвивают. И как видите, между обвитыми участками аксона есть небольшие промежутки. Но по большому счету практически вся поверхность аксона покрыта этой изоляцией. Опять же, олигодендроцит служит чем-то вроде распорки между аксонами, обволакивая свои отростки вокруг них слой за слоем. И повторюсь, по сути, это не что иное, как намотанный слой за слоем клеточной мембраны. Да? И в прежние времена не знали, что это такое. Знали только, что это был жировой материал, масляный материал. Но не могли точно определить структуру. Да? Поэтому его назвали миелином. Но в действительности же это слой за слоем клеточной мембраны олигодендроцита. Хорошо? Вот основная идея. Теперь, если посмотреть на периферическую нервную систему, то аксон тянется, и я нарисую иллюстрацию получше через минуту, тянется к сенсорным рецепторам, чувствительным рецепторам, иными словами, к мышцам и железам. То есть суть в том, что клеточные тела нейронов расположены в центральной нервной системе, в сером веществе центральной нервной системы. И эти клеточные тела протягивают свои длинные отростки и аксоны за пределы центральной нервной системы. Да? Затем эти отростки станут либо чувствительными нервами, идущими к сенсорным рецепторам, либо двигательными нервами, идущими к мышцам и железам. Да? То есть эти аксоны, эти отростки нервных клеток, могут быть только двух типов. Да? Либо они доставляют информацию в центр, в таком случае это чувствительные аксоны, либо передают информацию из центра, в таком случае это двигательные аксоны. Так вот, когда аксон выходит за пределы центральной нервной системы, То есть выходит из центральной нервной системы, очевидно, становясь частью периферической нервной системы, да, то миелин, вот эта многослойная изолирующая оболочка клеточной мембраны, формируется уже другим типом клеток. И эти клетки называются клетками Шванна или Шванновскими клетками. Итак, улавливаете идею? Скажем, если взглянуть на участок спинного мозга. Вот наш спинной мозг, вот серое вещество в центре. И вот здесь, в этом сером веществе, находятся клеточные тела нейронов. И эти клеточные тела протягивают свои аксоны в разные места вашего тела, так? Теперь в центральной нервной системе, в данном случае в спинном мозге, вокруг аксона будет образована миелиновая оболочка. И эта оболочка будет сформирована олигодендроцитами. Следите пока что. Но как только аксон покидает пределы центральной нервной системы и входит в периферическую нервную систему, вокруг него также будет намотана оболочка миелина. Но теперь эта оболочка будет сформирована Шванновскими клетками. То есть это абсолютно другой тип клеток. Понимаете? Изоляция, миелиновая изоляция в центральной нервной системе формируется олигодендроцитами. А миелиновая изоляция в периферической нервной системе, ну, то есть как только аксон выходит за пределы ЦНС, как только мы оказываемся в пределах периферической нервной системы, миелин будет формироваться Шванновскими клетками. Теперь давайте рассмотрим еще пару иллюстраций. Во-первых, Шванновская клетка не похожа на олигодендроцит. Она не скрепляет пучки аксонов, иными словами, у нее нет отростков, которые тянутся к разным аксонам, да, и обволакивают их. В данном случае вся клетка целиком обматывает аксон как блин. Представьте. То есть ее единственная функция – это обеспечить изоляцию. И опять этот результат достигается путем обматывания вокруг аксона. Наглядную иллюстрацию доктор Фокс дает на рисунке 7.6. Вот желтым цветом изображен аксон периферической нервной системы. А вот здесь мы видим эту клетку кремового оттенка, чем-то похожую на язык. И эта клетка обматывается вокруг аксона. В результате мы получим... Я буквально на днях подробно описывал этот процесс и говорил, что если представить, как клетки могут вот так наматываться, всегда представляйте палку для швабры. Помните? А затем мы берем литровый пластиковый мешок Ziploc, наливаем в него стакан воды и запечатываем этой пластиковой застежкой. Да? А потом плотно крепим край мешка к палке и начинаем оборачивать вокруг этой палки слой за слоем. И, конечно же, в результате мы получим слой за слоем плотно прижатого тонкого пластика, так? Пока, наконец, вся вода не будет выдавлена во внешний слой. Именно в этом внешнем слое и будет сосредоточено почти все содержимое клетки. Вот что из себя представляют Шванновские клетки. Они формируют многослойную обертку вокруг аксона. И если мы посмотрим на клетку в завернутом виде, в разрезе, то увидим вот такой рулетик, как на рисунке в нижнем углу. Здесь мы видим желтый аксон в центре, да? А вокруг него плотно намотаны слои клеточной мембраны, создающие эту жировую изоляцию, эту прослойку масла, липидный бислой, так? И в конечном итоге вся цитоплазма Шванновской клетки с ядром, митохондриями и остальными компонентами, все это будет выдавлено наружу, ну то есть в наружный слой этой изоляции. Кстати, один интересный момент, и для вас это не суть важно, но, возможно, поможет вам лучше понять суть всех этих терминов. Так вот, в прошлом, когда ученые рассматривали нервы периферической нервной системы и видели эту оболочку вокруг них, их микроскопы не позволяли различить все детали. Ну, то есть они не могли различить слои мембраны. Мембрана, липидный бислой или масляная пленка была слишком тонкая, для разрешения светового микроскопа. Все выглядело размыто и нечетко. Так что ученые не видели, что вокруг аксона намотана клеточная мембрана. И поэтому они решили, что это просто один сплошной жировой слой. Да? И его назвали миелином, как демонстрирует обозначение на рисунке. Затем они заметили этот внешний толстый слой с ядром и органеллами и подумали, что это отдельная клетка сверху жировой прослойки. Да? И они назвали эту клетку неврилеммой. Таким образом, они сделали вывод, что вокруг аксона было два компонента. Миелин или масляный слой и клетка неврилемма. Ну и само собой, сегодня мы точно знаем, что на самом деле это одна клетка. Да? И эта клетка плотно намотана на аксон. Так, чисто для справки. Так, теперь давайте рассмотрим более реалистичную иллюстрацию. На рисунке 7.7 доктор Фокс показывает электронную микрофотографию этой самой оболочки. И вот в центре мы видим аксон, а вокруг него тонким слоем намотана клеточная мембрана, которая на снимке выглядит как черная линия. Видно, будто черные линии как бы слились вместе, формируя миелиновый слой. Да? По сути, почти то же самое ученые видели световой микроскоп в прошлом, только в худшем разрешении. Они всего-навсего разглядели толстый слой вещества, который окрашивается тем же красителем, что и масло. Отсюда и название – миелин. Да? Дальше наружный слой выглядит как цитоплазма отдельной клетки. И, конечно же, это клеточное тело швановской клетки. Если я увеличу участок этих черных линий, вот, смотрите, вот этот темный слой, и вполне четко можно различить линии, границы клеточной мембраны. И, соответственно, доктор Фокс демонстрирует этот участок в большем увеличении. Да? И на нем мы видим все детали, они четко видны. Так что, надеюсь, теперь вы улавливаете, как это устроено, верно? Это швановская клетка и это часть периферической нервной системы. Запомните. Чтобы лучше представить вид аксона периферической нервной системы со стороны, то вот здесь находится нейронное клеточное тело, дальше аксон, и по всей длине аксона, одна за другой, намотаны эти маленькие швановские клетки, создавая изолирующий слой. Я не хочу тратить время на все детали, так как это не особо важно. Но если нарисовать, да, то получим примерно такую картину швановской клетки, обмотанной вокруг аксона. Дальше идет пустой промежуток незакрытого аксона, а затем будет идти следующая намотанная швановская клетка. В данной ситуации при передаче нервного импульса, при передаче потенциала действия, происходит следующий процесс. Кстати, что такое потенциал действия? Надеюсь, вы помните. Ну, по сути, это и есть нервный импульс, так? И что же на самом деле происходит на поверхности мембраны при возбуждении потенциала действия или же нервного импульса? Ну, вкратце, происходит приток натрия и отток калия, верно? Натрий диффундирует по своему градиенту концентрации, потому что мы открываем потенциал зависимые натриевые ворота, что приводит к потере мембранного потенциала, да? И в результате калий диффундирует наружу и реполяризует, воссоздает заряд, так? То есть произойдет все то, о чем мы недавно говорили. Весь этот поток ионов, поток натрия внутрь и калия наружу, спровоцирует временную деполяризацию. Это и есть наш потенциал действия. Теперь, из-за определенных свойств, которые придает миелиновая оболочка вокруг аксона, происходит то, что вот этот маленький промежуток между оболочками деполяризуется. Иными словами, там будет приток натрия и отток калия. А вот участок, покрытый оболочкой, нет. И волна сразу перепрыгивает на следующий открытый участок. Итак, натрий поступает внутрь, калий выходит наружу, и выходит так, что потенциал действия, реальное движение ионов, перепрыгивает от одного оголенного участка аксона к следующему. Именно поэтому сигнал проходит гораздо быстрее. Схватываете? Ему не нужно преодолевать всю длину аксона, как мы обсуждали раньше. Происходит деполяризация этого маленького участка, а затем вот этого. То есть сигнал перескакивает. И опять, хоть вам и не обязательно это знать, но я все же скажу. Данный процесс называется сальтаторным проведением. Сальтаторный значит скачкообразный. Сальто, да? Знакомое слово для вас. Происходят скачки от одного оголенного участка к другому. И эти участки называются узлами или же перехватами Ранвье. Так что суть в том, что потенциал действия скачет от узла к узлу, что, безусловно, делает его намного быстрее. И чем шире миелиновая оболочка, тем длиннее будет скачок. И тем быстрее будет движение сигнала. Хорошо? То есть проводимость нервного импульса ускоряется. И как я уже не один раз говорил, главная причина, по которой вам все это нужно знать, это наличие всех этих демиелинизирующих болезней, при которых происходит разрушение миелиновой оболочки, да? Часть этих болезней затрагивает центральную нервную систему, а часть периферическую. А можете сказать, почему? Почему вдруг такое разделение? Почему некоторые патологии затрагивают проводимость нервных импульсов только в центральной нервной системе, а другие только в периферической? Ну, потому что изоляцию центральной и периферической нервных систем обеспечивают разные виды клеток, верно? В центральной это олигодендроциты, в периферической это шванновские клетки. Представьте, что у человека возникло аутоиммунное заболевание. Ну, то есть, когда говорят аутоиммунные заболевания, что имеют в виду? Это значит, что ваша иммунная система атакует ваши собственные ткани вместо посторонних захватчиков. Так? Поэтому, если у вас есть аутоиммунное заболевание, поражающее олигодендроциты, то, следовательно, у вас будет демиелинизация центральной нервной системы. А если при аутоиммунном заболевании ваши иммунные клетки атакуют шванновские клетки, тогда будет поражена периферическая нервная система. Поэтому и существуют две категории демиелинизирующей болезни. Понимаете? И чтобы разобраться в этом, чтобы понять это, понять основы всех этих болезней, вам нужно ясно понимать принцип устройства миелиновых оболочек. Хорошо? Есть вопросы? Видите во всем этом хоть какой-то смысл? Слушаю. А, он спрашивает, есть ли разница между олигодендроцитами и шванновскими клетками. Ну, конечно. Как я уже говорил, олигодендроциты и клетки Шванна – это совершенно два разных вида клеток. Да? Они зарождаются из разных мест в процессе эмбрионального развития. И как я уже сказал, олигодендроциты имеют отростки, которые обвивают сразу несколько аксонов в центральной нервной системе. И затем фиксируют их рядом друг с другом. С другой стороны, шванновские клетки – это единичные маленькие клетки, у которых нет отростков и которые сами своим телом обвиваются вокруг аксонов периферической нервной системы. То есть они как блин намотанный на аксон. Так что это совершенно разные клетки. Но и та, и другая формируют миелин, все верно. Потому что миелин – это лишь обертка из мембраны, верно? Поэтому он выглядит и действует одинаково, как в центральной, так и в периферической нервной системе. Ладно. Итак, если взглянуть на пучки аксонов в центральной нервной системе, то аксоны с миелиновым покрытием будут более-менее упакованы вместе, как белое вещество. Теперь попытайтесь это хорошенько представить. Как вы помните, мы представляли, будто вся аудитория заполнена огромными нейронами, да? И мы прогуливаемся по их поверхности. Итак, представьте, как и в прошлый раз, у нас есть скопление нейронных клеточных тел вот здесь, в углу. И само собой, если отойти подальше и посмотреть на них издалека, вся эта коричневатая масса будет называться серым веществом. Так? Дальше от этих клеточных тел отходят аксоны, проходя по всей комнате. Задумайтесь над этим. Опять несложно представить, хоть я и не говорил об этом напрямую, но вы в принципе можете догадаться, что пучки нейронных клеточных тел, группы скопления нейронных клеточных тел, выполняют отдельные функции. Определенные участки серого вещества вашего головного мозга делают определенные вещи. Так? Если обратить внимание на полоску коры мозга вот здесь, по бокам каждого полушария, этот участок называется двигательной зоной коры мозга. И оттуда отходят аксоны, которые контролируют скелетные мышцы. Так что нетрудно представить, что все эти клеточные тела нейронов направляют свои аксоны более-менее к одним и тем же участкам. Аксоны не прокладываются лишь бы куда, понимаете? Они функционально специфичны. Все они будут направлены к скелетным мышцам. Поэтому, скорее всего, они будут проложены по тому же маршруту, достигая в итоге скелетных мышц. Так? Само собой, в конце концов, в какой-то момент они начнут ветвиться, но по большей части, по крайней мере в начале, они плотными пучками будут идти в одном направлении. Или еще один пример, который приходит в голову, это клетки из сетчатки ваших глаз, которые передают визуальную информацию к затылочной коре мозга, верно? Вы сразу можете представить, что аксоны зрительного нерва будут упакованы в пучки, которые, подобно кабелям, будут протянуты от ваших глазных яблок к затылочной коре. И если взглянуть на эти аксоны, на это белое вещество, опять подумайте хорошенько. Вот белое вещество этих аксонов. И эти аксоны, как правило, собраны в пучки. И эти пучки будут направлены в определенную сторону. Если посмотреть на них с увеличением, то увидим множество аксонов, идущих отсюда туда. А затем в этом месте мы увидим группу аксонов, будто упакованных вместе, направленных в одну сторону. И, конечно, если отойти достаточно далеко, все эти плотные пучки тонких кабелей будут тянуться, будут выглядеть как одна сплошная кремовая масса или белое вещество. Но если снова увеличить, то опять увидим пучки аксонов. Хорошо. Итак, эти аксоны плотно упакованы в виде белого вещества. И их путь от одного места к другому будет называться проводящими путями центральной нервной системы. Или, как его еще называют, нервный путь или нервный тракт. Так что нейроанатом сможет посмотреть на белое вещество с увеличением и различить отдельные пучки аксонов, идущие от места к месту. И это будет называться нервными путями. И каждый путь будет иметь свое название, да? Как правило, нервный тракт называют исходя из того, куда он направлен. К примеру, как вы можете догадаться, есть оптический тракт, верно? Это пучки нервов, идущих от ваших глазных яблок к затылочной коре. Или же, к примеру, спинномозжечковый тракт, идущий от мозжечка к спинному мозгу. Верно? Все эти пучки, эти провода из аксонов, идущие к разным частям тела, носят определенные названия. И, конечно же, белое вещество – это и есть не что иное, как плотно упакованные группы аксонных кабелей. Так что белое вещество состоит из множества таких трактов, таких путей, понимаете? Под словом тракт мы подразумеваем пучки аксонов центральной нервной системы. Понимаете? Может, у кого возникли вопросы? Всем все понятно? Пока что. А? Дальше. Давайте проследуем вдоль этого тракта до момента его выхода из центральной нервной системы. Да? Вот он идет от головного мозга или от спинного мозга в виде целой группы аксонных пучков. Тянется каждый к своему месту. И опять же, вся группа аксонных кабелей, по сути, будет идти в одном направлении. Итак, представьте спинной мозг и пучок аксонов, идущий от верхней части спинного мозга, вот сюда, к моей руке, например. И затем он начнет ветвиться к каждой мышце внутри руки. И когда пучок аксонов становится частью периферической нервной системы, мы называем его нервом. Верно? Так, пожалуй, я это запишу. Пучки аксонов периферической нервной системы называются нервами. А пучки аксонов центральной нервной системы называются трактами. Как только они выходят из ЦНС и попадают в ПНС, периферическую нервную систему, то они называются нервами. И как выглядят эти нервы? Ну, если препарировать мышечную ткань где-нибудь здесь, то обнаружим такие беловатые блестящие проводки. Это и есть нервы. Нервы, как правило, белые, ну или точнее кремовые. И, как правило, блестящие из-за соединительной ткани, которая скрепляет аксоны вместе. Итак, можете представить? Если я возьму скальпель, подойду к вам, вскрою руку, найду нерв, разрежу его, то все, что я вижу, будут пучки аксонов, каждый из которых окружен миелиновой изоляцией из швановских клеток, что и придает аксонам характерный кремовый оттенок. Дальше каждый пучок будет обернут оболочкой из соединительной ткани, из белых коллагеновых гелей и волокон. Так? Это внешняя оболочка вместе с одним или несколькими пучками аксонов и является нервом. Хорошо? То есть нервы – это пучки аксонов периферической нервной системы. Понятно? Так, посмотрим, что тут у нас дальше. Давайте поговорим немного об опорных клетках центральной нервной системы. Итак, опорные или поддерживающие клетки ЦНС. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, и, по-моему, я уже говорил об этом раньше, но сейчас скажу официально, что в центральной нервной системе нет соединительной ткани. Нет ни грамма жесткой, крепкой соединительной ткани, скрепляющей все в нашем теле. Головной мозг состоит лишь из нейронов, из сети нейронов, густо соединенных вместе, а также из специальных опорных клеток, которые есть только в центральной нервной системе. Итак, имеются следующие виды опорных клеток ЦНС. Первое – это, конечно, олигодендроциты. Или, по-моему, я уже говорил, но хочу удостовериться, их также называют олигодендроглия. Да? Так, перед тем, как продолжить, не лишним будет упомянуть, что эти опорные клетки ЦНС в целом называются глиальными клетками или просто глия. Да? То есть мы сейчас обсуждаем типы глиальных клеток. Хорошо? Что касается олигодендроцитов или олигодендроглий первого типа таких клеток, то с ними вы уже знакомы. Да? Они служат в роли распорок для аксонов ЦНС, а также формируют их миелиновую оболочку. Дальше второй тип глиальных клеток, о котором мы еще не говорили, называется астроцитом. Название вам ничего не напоминает? Астра. Что имеется в виду? Астрономия, верно? Или астрофизика, или еще что, где речь идет о звездах. Когда впервые увидели эту клетку и разглядели ее структуру, то назвали ее по схожести со звездой. То есть эту клетку визуализировали как сравнительно круглую в центре, с отходящими в разные стороны, подобно лучам отростками, да? Так что астроциты – это маленькие звезды со множеством лучей. Доктор Фокс на рисунке 7.5 как раз нам демонстрирует, как выглядят астроциты. На картинке он изображен зеленовато-синеватым цветом. Итак, вот мы видим сферически вытянутое клеточное тело и кучу маленьких тонких отростков, исходящих из него, да? Теперь, важность этой клетки состоит в том, что она обеспечивает так называемый гематоэнцефалический барьер. И что имеется в виду? Здесь наш рисунок не очень точный. Это значит, что эти отростки астроцита обволакивают кровеносные сосуды. Они формируют покрытие вокруг них. Такое практически плотное, полностью плотное покрытие. И искажение этой детали мне не нравится в данном рисунке. Вот вы видите эти голубоватые отростки вокруг красной трубки. Вокруг предполагаемого кровеносного сосуда. Да? Но в реальности эти отростки полностью обволакивают весь кровеносный сосуд, так? Пожалуй, запишу. Отростки астроцитов полностью покрывают кровеносные сосуды в мозге. И тем самым они контролируют обмен между тканевой жидкостью и плазмой. Улавливаете суть? Представьте кровеносный сосуд с плазмой внутри, или если в общем с кровью. А затем за пределами сосуда находится тканевая, интерстициальная жидкость, или внеклеточная жидкость мозга. Пардон. То есть я хочу сказать, что эти астроциты оборачивают свои отростки вокруг кровеносного сосуда и контролируют, что может пройти через его стенки. Да? Они контролируют, что может пройти между тканевой жидкостью мозга и кровеносным сосудом. И понадобилось уйма времени, прежде чем во всем этом разобрались. Поэтому данная оболочка вокруг сосуда называется гематоэнцефалическим барьером. А разобрались в этом в первую очередь, что, кстати, произошло совсем недавно. В первую очередь благодаря экспериментальным данным. Например, было известно, что если у человека появляется определенный вид бактериальной инфекции, то определенный вид антибиотиков будет эффективен против этой инфекции. Подумайте хорошенько. Допустим, вы порезались, так? Какой-то вид бактерий попадает внутрь через порез. В итоге рана инфицируется, бактерии попадают в вашу кровеносную систему, и тогда вам прописывают антибиотики. Так как же они работают? Ну, вы глотаете таблетку антибиотика, и он попадает в вашу пищеварительную систему. Да? В пищеварительной системе молекулы антибиотика всасываются в тканевую жидкость, а затем попадают в кровь. Теперь он циркулирует у вас в крови, добирается к сосудам рядом с раной, просачивается к прилежащим тканям, то есть в тканевую жидкость рядом с сосудами, да? И вот у нас есть патогенный вид бактерий. Человек принимает антибиотик. Антибиотик поражает бактерию, освобождает ткани от инфекции. Так? Но если такой же вид инфекции вдруг окажется в мозге, то антибиотик будет неэффективным. От него не будет толку. И впоследствии ученые разобрались, что главная причина, почему антибиотик не помогал, как раз и заключалось в том, что он не мог преодолеть этот гематоэнцефалический барьер. Так? Он не смог пройти через изоляцию этих клеток, этих астроцитов. Так что, думаю, вы понимаете, что знание гематоэнцефалического барьера, ну, или хотя бы общее понимание его устройства, вам очень даже пригодится. Весьма. Хорошо? Итак, это второй тип глиальных клеток. Второй тип опорных клеток центральной нервной системы. Дальше. Третий тип клеток – это так называемая микроглия. И вы сразу понимаете, что речь идет о глиальных клетках, опорных клетках очень маленького размера, верно? Маленькие клетки центральной нервной системы. И эти клетки, микроглии, доктор Фокс дает нам иллюстрацию этих клеток, похожих на веретено с мелкими тонкими кривыми отростками. Вот, смотрите, вот тут еще один. Видите? По сути, все эти клетки являются фагоцитами центральной нервной системы. И вот снова мы столкнулись со знакомым понятием, да? Фагоциты. Фагоцитарные клетки. Клетки, поглощающие частицы и переваривающие их, да? А что же это за частицы? Ну, к примеру, старые или мертвые клетки, да? То есть, по мере того, как вы стареете, внутри происходят изменения. Некоторые нейроны отмирают, и от них нужно избавляться. Или, к примеру, к вам в центральную нервную систему проникли незваные гости, типа бактерий, вирусов и всякой нечисти. Их нужно устранить. Верно? Или белки. Обычные белки во внеклеточной жидкости, которые денатурируются и распадаются. И нам нужен инструмент, способный убрать весь этот мусор. И, конечно же, как вы помните, в остальных частях тела эти функции выполняют макрофаги и нейтрофилы, верно? Но в мозге у нас есть микроглия. У нас есть эти специальные фагоциты центральной нервной системы. Так что вот три вида глиальных клеток. Олигодендроглия, астроциты или астроглия и микроглия. Теперь еще один важный факт. Именно из глиальных клеток ЦНС и формируются опухоли мозга. Так что если слышите, что у кого-то обнаружили опухоль головного мозга, то нейроны тут ни при чем. Ведь после эмбрионального развития нейроны больше не могут делиться. Понимаете? Вам стоит запомнить это важное правило. Насколько нам известно, повторюсь, насколько нам известно, способность нейронов делиться отключается безвозвратно. Так что после эмбрионального развития, после того, как вы сформировали весь набор нейронов, эти нейроны будут частью вашей нервной системы до конца жизни. Абсолютно все ваши нейроны сформированы во время эмбрионального развития. И как бы вы ни старались, новых нейронов у вас не появится. Да? Поэтому очень важно помнить об этом. Потому что если у человека случится инсульт, знаете, что это, да? Инсульт случается, когда по той или иной причине часть мозга не получает достаточно крови. И в результате чего ткань отмирает. Так что если у кого-то случился инсульт, можете быть уверены, что причина именно в этом. Так или иначе, участок мозга испытывает дефицит кровотока, да? И поэтому ткани, которые питаются от заблокированного кровеносного сосуда, все эти ткани отмирают. Все, эти нейроны окончательно утеряны. И вы догадываетесь, что в результате этого человек потеряет определенные функции, да? Потому что отдельные нейроны, отдельные участки мозга, обеспечивают определенные функции. Поэтому если инсульт произошел в затылочной коре, в затылочной доле мозга, вы можете ослепнуть на один глаз, верно? Или если будет поражен участок, отвечающий за двигательный контроль, вы можете потерять способность контролировать отдельные мышцы, отдельные части тела, так? Можно потерять или нарушить еще много различных функций. И главная проблема в том, что ткань уже не восстановить. Потому что нейроны не способны делиться и заменить отмершие или разрушенные в результате инсульта нейроны. Так? Я лишь привел в пример инсульт. Есть еще много разных повреждений, после которых разрушенные нейроны не смогут восстановиться. А новые не появятся, да? Потому что живые нейроны не способны делиться. Так что, возвращаясь к теме рака, Главная суть в том, что процесс деления в нейронах настолько подавлен, что мы не способны простимулировать их и запустить неконтролируемое деление, в результате которого может образоваться опухоль. Глядя на вас, мне кажется, что я вывалил тонну информации, да? Чтобы ее сразу так переварить. Ну вот смотрите, когда мы говорим об опухолях, и я имею в виду злокачественные опухоли, но реально это может быть любая опухоль, то эти опухоли образуются в результате неконтролируемого роста аномальной ткани. Так? То есть все начинается с одной клетки. Понимаете? И эта клетка делится, делится и делится. И в результате образуется массивный сгусток аномальной ткани. Иными словами, опухоль. И, конечно же, злокачественные опухоли более инвазивны, чем доброкачественные. То есть инвазивные – это значит более агрессивные, более проникающие, да? Но на этом их различия, конечно, не заканчиваются. Там есть еще некоторые моменты, но, в принципе, это основное отличие. Оба вида опухолей являются так называемыми новообразованиями, то есть новой тканью, новым тканевым образованием. Но у нас никогда не появляются опухоли из нейронов, поймите. Так что если у кого-то есть опухоль в ЦНС, опухоль мозга, например, то эта опухоль сформирована именно из глиальных клеток. И, соответственно, опухоль будет носить название глиальной клетки, из которой она образована. Если, к примеру, у кого-то образовалась опухоль из олигодендроцитов, то она будет называться олигодендроглиома. Когда к слову добавляют окончание «ома», обычно это название опухоли. Итак, олигодендроглиома. Берем олигодендроглию, добавляем окончание «ома» и получаем название опухоли. Олигодендроглиома. Теперь, как по-вашему будет называться опухоль, сформированная из астроцитов? Если образовалась опухоль из астроцитов. Такая опухоль называется астроцитома. Понимаете? Или иногда опухоль называют просто глиомой. То есть это общее название опухоли, сформированной из глиальных клеток ЦНС. Так? Вот такие названия вы встретите, когда столкнетесь с опухолями мозга. И само собой, одни опухоли более инвазивны, чем другие, да? Одни растут медленнее, другие быстрее. Но суть в том, что опухоли мозга формируются исключительно из глиальных клеток и называются в соответствии с типом этих клеток. Не расслышал, что вы хотели сказать? Являются ли клетки микроглии стационарными или мобильными? Верно, они могут передвигаться. Так же, как фагоциты в периферической нервной системе, они обладают способностью перемещаться амебоидными движениями. Может, еще есть вопросы? Хорошо. Теперь следующее, о чем я хотел бы поговорить касательно нервной системы, это немного поразмыслить над развитием центральной нервной системы. Так, перейдем на новый слайд. Итак, развитие ЦНС. Стоит сказать, что эмбриональное развитие ЦНС – это довольно сложный процесс, поэтому не будем слишком погружаться в детали, но я считаю, что вам стоит иметь хотя бы общее представление о том, как зарождается нервная система. Если взглянуть на эмбрион во время развития, на ранней стадии развития, то, глядя на этот мелкий эмбрион, вообще тяжело поверить, как вообще возможно сформировать такое сложное сплетение тканей, да? Не стоит нагружаться, просто поверьте на слово. На ранних стадиях развития эмбрион, ну то есть та часть, которая позже станет человеком, верно? Которая станет живым организмом. Это всего лишь диск из клеток. Представьте что-то вроде вытянутого диска. И он состоит из трех слоев. На этом этапе диск трехслойный. Но внешне он практически похож на монетку, на вытянутую монетку. И тыльная сторона диска в дальнейшем станет кожей. Вся его внешняя сторона свернется в трубку и в конечном итоге образует зачатки вашего тела. Трубчатое тело. Но не важно. Это лишь диск, и его наружная часть формирует вашу кожу. И самое поразительное – нервную систему. Дальше происходит следующее. Смотрите, когда думаете о нервной системе, вашей нервной системе, о вашем головном и спинном мозге, думайте о ней как о трубке. Потому что изначально она реально была лишь трубкой. Полой трубкой. Трубкой из клеток с жидкостью в центре. И представьте, она расположена в задней части вашего тела, в дорсальной части тела, так? Дорсальный – это синоним заднего. Эта трубка и есть ваш спиной и головной мозг. И, кстати, там и сейчас в центре находится полость, заполненная жидкостью. И все эти складки в головном мозге появились в результате скручивания и искривлений зародышевой трубки. Но по большому счету это все та же трубка. Так что полезно представлять нервную систему в виде трубки. И когда она формируется в эмбрионе, все начинается с диска. А затем по продольной оси диска, от передней к задней его части, пласт клеток диска начинает как бы впячиваться. То есть, более профессиональное слово, инвагинировать. Да? И образует впадинку, как каньон. Можете представить? Если бы я взял покрывало, большое покрывало, подвесил его параллельно полу, да? И вот представьте, что я рукой надавил на него в центре, вдавливая впадину. Или же я просто подвесил его, не натягивая, свободно, и оно провисло по центру. Можете представить? Если сделать рисунок, вот это провисшее покрывало, а вот впадина в центре. Можете представить, что я тут пытаюсь нарисовать? Получается? Так вот. Этот диск, клетки диска, как бы вминается внутрь по продольной плоскости. Если выложить этот диск на плоскость, он сомнется в форме трубки от головного к хвостовому краю, от верхнего конца к нижнему, вот таким образом. Вот так он сложится. У вас получается хоть в общих чертах представить формирование этого углубления? А затем представьте, впадина становится глубже и довольно скоро будет выглядеть вот так. И теперь у нас образовалась глубокая инвагинация, глубокая впадинка. Представляете? Я знаю, что мои рисунки не фонтан, но чем богаты, тем и рады, как говорится. Представьте, что впадинка становится глубже и затем расширяется внутрь. То есть она как бы в глубине расширяется. Затем верхние края срастаются и трубка отделяется. Через некоторое время снаружи диска снова будет сплошной пласт клеток. А внутри будет эта трубка, которая теперь отделена от поверхности. Представляете, о чем я? Трубка инвагинирует, отделяется и уходит внутрь диска. Инвагинация – это более высококлассное слово, так что запомните его. Под инвагинацией подразумевается впадина. И в данном случае имеем линейную инвагинацию, линейное углубление. Ну, то есть углубление образовалось по прямой линии. Так? И как я уже сказал, инвагинация увеличивается, пока трубка не отщепится. И клетки на поверхности не срастутся вместе. И теперь трубка оказывается внутри под поверхностью. И что интересно, сперва эта трубка открыта с обеих сторон на концах, но постепенно ее концы также зарастают. Трубка запечатывается спереди и сзади. Итак, как вы уже поняли, несложно догадаться, что существует довольно распространенное нарушение, когда эта трубка не полностью зарастает на заднем конце. Может, знаете, как это называется? Опять, представляете головной мозг и спинной мозг. И спинной мозг в основе, в нижней части, остается открытым. Знаете, как называется такой порог развития? Расщепление позвоночника. Слышали о расщеплении позвоночника? И к вашему сведению, это не такая уж и редкая анатомическая аномалия. И она имеет несколько видов тяжести. Но все же суть в том, что происходит сбой в процессе зарастания задней части трубки. А если же трубка не зарастет в передней части, тогда головной мозг просто не сможет развиться, и в результате у эмбриона вообще не сформируется мозг. А как вы сами понимаете, очевидно, что он не выживет. Эта аномалия называется анэнцефалия. И она случается не так часто, как расщепление позвоночника. Ну, в общем, вот такая ситуация. Так что, когда представляете головной и спиной мозг, просто представляйте закрытую с обеих концов и наполненную жидкостью трубку. Да? Теперь, как я уже сказал, спинной мозг, в принципе, сохраняет свою трубковидную форму с крохотным канальцем, проходящим по центру. Очень крохотным канальцем, заполненным жидкостью. А часть трубки с головным мозгом изгибается и складывается. То есть мозг по-прежнему остается частью трубки, но при сморщивании, при складывании его контуры усложняются. И, конечно, тогда становится тяжело отыскать конец трубки. Ну да ладно. Вот это основная идея. Итак, если представлять головной и спинной мозг, если представлять всю центральную нервную систему в виде такой вот трубки, вот она трубка, и затем сделать поперечное сечение, то увидим нервы, вытягивающие аксоны таким образом. Вот так. И в основном они будут сосредоточены на вентральной стороне. Вентральный значит направленный в сторону живота, иными словами брюшной, да? Передний. А дорсальный значит направленный в сторону спины или спинной. Хорошо? Так вот, на вентральной стороне будут находиться двигательные нейроны, отсылающие аксоны к мышцам и железам. Мы однажды упоминали, что по большому счету главная функция нервной системы состоит в управлении мышцами и железами, верно? Все, что мы делаем, сводится к движению и выделению, так? Это все, что делает наше тело. Итак, центральная нервная система направляет эти двигательные нервы к мышцам, сокращая и двигая ими разными способами, а также к железам, которые производят различные секреции, различные выделения. Так? Ну вот, похоже, время истекло. Ну ладно, продолжим в следующий раз. До встречи.